Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Наша передача продолжается. И с вами в студии ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. Итак, в прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы отвечает православный врач, психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я сразу же напомню телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. Ну а пока звонков не поступило, и поэтому вопрос с сайта. Мой муж 1961 года рождения проживает в Самарской области, воцерковлен, регулярно посещает храм, причащается, но не может побороть порог пьянства много лет. Иногда останавливается с помощью лечения или сам с помощью Божьей. Перерывы были разной продолжительности. Сейчас все более короткие, 2-3 дня для подготовки к причастию и снова по возрастающей, пока здоровье не остановит, наступит неприятие спиртного. Он хочет освободиться от зависимости, но мне он не договаривает истинного желания. Сейчас очередной запой, хотя он при этом работает, видимо, незаметно совмещает. Когда он выпивает, у него появляется сила, но я вижу его неадекватным. Вот такой вопрос. И, видимо, как преодолеть это, я так понимаю, вопрос заключается в том.
Здесь автор письма просто пожаловалась на ситуацию и не знает, что делать. Здесь два момента. Первое. Человек воцерковленный исповедует этот грех, причащается, но не оставляет его и продолжает после причастия, вскоре после причастия у него начинается очередной запой.
Почему?
Второй момент. Вот она говорит, а я не знаю его истинных намерений. На словах одно, на деле другое. И он пытается совмещать работу и пьянство. Здесь мы видим другую сторону души человека. Нежелание настоящее, отсутствие настоящего желания побороть этот грех. Он ему еще сочувствует, он ему еще нравится. И он не созрел для того, чтобы исполниться решимости избавиться от этого навсегда. Он еще не возненавидел все то, что связано с алкоголизацией.
И лелеет этот свой.
Он находится на такой стадии развития болезни, когда проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем, накопились и внутри, и снаружи. И у человека зреет желание что-то с этим делать. Он видит, что есть проблемы, они связаны с алкоголем. Как говорят, надо что-то решать, надо что-то решать. И вот с этим надо что-то решать, люди могут жить годами. Они видят, что собственных сил нет, и они правильно делают, что они ходят в церковь, обретают веру, каются в этом грехе и так далее. Но ведь избавление греха происходит настолько скоро, насколько сильна решимость человека избавиться от этого греха. Если человек еще не дозрел до вот этой решимости, нет у него еще этого мужества, о котором говорят все наши святые отцы, вот Феофан Затворник особенно об этом говорил, что нам всем не хватает именно этого мужества, за которым следует благодать Божия. Если человек до этого еще не дозрел, то тогда это приобретает такой тягостный характер, такого, знаете, какого-то дрейфа по этой страсти, когда человек ждет какого-то чуда. И не только он, но и окружающие, что все ждут какого-то чуда, что вот он в очередной раз причастится и придет исцеленным абсолютно. Нет, этого не произойдет. Все идет туда, куда нужно, но не так быстро, как всем хотелось бы. Если человек исповедуется, причащается, то Господь взращивает в нем эту решимость. И когда-то она проявится. Обязательно. И тогда все изменится. Тогда мы можем увидеть совершенно другого человека. Но нужно здесь иметь еще одну вещь в виду, что он находится в тех условиях, где он привык алкоголизироваться. И опыт показывает, что даже если человек встает на путь воцерковления, будучи пристрастным к алкоголю, то его избавление от этого порока становится таким, знаете, ну что ли, мучительным. Оно растягивается во времени. И все происходит не так, как хотелось бы. Все сопряжено с падениями, с разочарованиями, с рецидивами заболевания. И человек иногда может отчаяться и бросить все. И потом ему придется все начинать с нуля. Так вот, именно в такой ситуации, как вот эта, которую нам описала эта женщина, решимости может у человека хватить на то, чтобы поместить себя в специально созданные условия. Когда он понимает, что он сам не может, и терпеть это больше он не может, и вокруг его окружающие тоже не могут это терпеть, вот тогда он может согласиться с тем, чтобы вырвать себя на какое-то время из привычной обстановки, переместиться куда-то и поместиться своим телом в такую атмосферу, где все создано для того, чтобы помочь человеку созреть с этой решимостью. Вот. Тогда, конечно, все приобретет более такой, что ли, поступательный характер, и в течение нескольких месяцев можно проблему решить на таком уровне, что человека можно будет предоставить самому себе.
А что значит переместить тело в какие-то условия определенные?
Я говорю про специально созданные условия в реабилитационном центре.
Реабилитационный центр.
Конечно. Угу. И мы же говорим, что когда вот консультируем людей, мы говорим, что, допустим, если запойная форма пьянства сформировалась, то человеку воцерковляться очень тяжело. Угу. Даже рассчитывая на Божью помощь, человеку придется все больше и больше переживать свои немощи и переживать рецидивы заболевания. Лишь бы не отчаялся.
Да, необходима все-таки реабилитация именно в определенном месте.
Это самое надежное, самое верное средство.
Хорошо, у нас есть вопрос, Вячеслав Владимирович. Угу. Давайте послушаем. Слушаем вас. Говорите. Говорите. Алло. Говорите, кто у телефона?
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы вас слушаем, говорите. Алло.
Ну, вас беспокоит из Нижнего Тагила.
Так.
Алло.
Да-да.
Говорите, говорите.
У меня сын пьяница.
Так.
И как можно его поправить немножко здоровье?
Ну вот мы только что как раз об этом и говорили, что.
Вот да, тоже тут муж, там сын.
Да. И вот этот вопрос удивительно просто, знаете, типичный для нашего российского ландшафта. Наш телефон, вот этот, о котором мы здесь тоже говорим, 219-71-21. Вот когда тот сотрудник, который у меня на этом телефоне находится, в отпуске, этот телефон у меня. И я слышу с утра до вечера одно и то же. Мой сын пьяница, как ему помочь? Мой муж пьяница, как ему помочь? Звонят обычно женщины, конечно, матери, жены. Но, видите, если муж пьяница, то немножко, как вот автор вопроса говорит, здесь не получится.
Это сын пьяница.
Да.
Здесь был муж, а там,
да,
тут по телефону сын.
Ну, вот здесь сейчас женщина спросила.
Да-да, это сын.
Сын, да. Немножко. Она говорит, можно ли немножко поправить ему здоровье? Ну, видите ли, у него здоровье наверняка уже разрушено настолько, что здесь какими-то малыми мерами не обойтись. Если,
ну, если
мама,
обращается,
мама да. звонит по телефону нам в студию, значит, настрадалась уже досыта. И тогда я предлагаю вот что. Если у сына есть хотя бы малейшее намерение выздороветь, дать ему наш вот этот номер телефона 219-71-21, и пусть он сам позвонит, и мы с ним найдем общий язык. Я думаю, что договоримся и об очной консультации, может быть, дело дойдет до настоящего лечения и реабилитации.
Итак, повторим телефон для нашей радиослушательницы 219-71-21.
Да.
219-71-21. Ну что ж, продолжаем. Следующий вопрос с сайта, Вячеслав Владимирович. Добрый день. Разве в миру можно спастись? В моем случае не существует шанса на спасение. Я являюсь соучастницей детоубийства, продавая таблетки экстренной контрацепции. Я имею в виду Эскапел и Постинор, и вообще гормональных контрацептивов. Что при этом испытывает моя душа? В ней все резко обрывается, примерно как прыжок с большой высоты. Страшно и неизвестно. Иногда у меня бывает пара минут объяснить человеку, покупающему данный препарат, мужчине или женщине, о грехе, о вредности. На меня смотрят как на дуру. После у меня существует желание реветь навзрыд от тяжести греха, от стены непонимания. Прискорбно, больно. Люди, в том числе и я, с легкостью идут на убийство, если бы они знали, после данного греха очистить душу невозможно. Совесть всегда себе будет напоминать и в дальнейшем, и в дальнейшей их жизнь полный кошмар. Я все правильно понимаю? Вопрос такой.
Не все. Ну, во-первых, есть очень мудрое святоотеческое выражение. До тех пор будешь испытывать зловоние ямы, пока не отойдешь от нее. Если вы видите, что ваша деятельность профессионально связана с откровенным грехом, ну, тогда нужно просто перестать это делать. Нужно найти себе другую работу, чтобы душа была спокойна. И, конечно, вы, может быть, не имеете дара проповедника так, чтобы вместо того, чтобы продавать эти препараты, отваживать покупателей от них, да и это не нужно. Не нужно вступать в такие уж откровенные противоречия. Нужно просто отойти оттуда, и все, как сказано.
Ну да, получается, что человек, так сказать, сам себя ставит какой-то в такой...
Ну, это самоистязание такое вот на сегодняшний день.
Да, положение
непонятное. Мудрствовать здесь не надо. Надо просто бросить это дело, да и все. Мы все так настроены. Вот, и Святое Писание нам говорит, что уклонись от зла и сотвори благо. Мы должны уклоняться от зла. Если мы видим, что нам предлагается то, что противоречит нашей совести христианской, ну, значит, нельзя на это соглашаться. Или если мы не сделали это вовремя, нужно сделать это потом. Тогда у нас откроется простор для и покаяния, и для нормальной здоровой жизни. А что касается вот самого тона письма, вот это меня тревожит, что в миру спасения нет, я там что-то таким занимаюсь, что спасения нет. Ну, как же так? Это говорит о том, что человек вообще христианский дух утратил. Христианский дух как раз-таки привносит в нас надежду, на спасение. И не ложную, а такую настоящую, подлинную и радостную надежду. Мы видим все свои несовершенства, но мы не теряем надежды. Поэтому если мы утратили эту надежду, значит, проблема в нас, и это повод для исправления духовной жизни через покаяние.
Угу.
Вот я хотел бы
продолжить,
да, остаться немножко на этом вопросе, потому что, на мой взгляд, это очень серьезная вещь.
Угу.
Мы сейчас ведь как раз очень часто наблюдаем именно вот такие искажения христианства, когда люди вместо того, чтобы обретать уверенность в будущем, твердую опору в жизни, они, наоборот, теряются. Они теряют последнее, даже то, что у них было, после того, как они начали ходить в церковь. Только потому, что они что-то неправильно поняли и в Священном Писании, и в церкви, из того, что происходит в самой церкви.
Такого ведь быть не должно.
Да, да, конечно.
Угу.
Ну, давайте попробуем, может быть,
давайте еще звонок послушаем. Алло, говорите.
Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как бороться или, может, что нужно делать это с постоянным унынием или печалью?
Ну, уныние и печаль – это две разные страсти, хотя они, конечно, очень тесно сопряжены между собой. А уныние – это отсутствие Духа Божьего в человеке. Это состояние изначальное, мы с ним родились. И в своем развитии, по мере того, как мы просто вот здесь на земле живем и развиваемся, страсть уныния, она усиливается, она оформляется, что называется, дух творит себе формы. Это не абсолютное отсутствие духа, а это отсутствие Духа Божьего в человеке. Человек разлучен с Богом в своем естественном состоянии. Поэтому преодолеть уныние, а вместе с ним и печаль, можно только в живом общении с Богом. Серафим Саровский нам об этом говорит, что смысл существования человека на земле, а христианина в особенности, да, это я уж от себя, в стяжении Духа Святого. Это единственный источник радостной надежды, о которой мы только что говорили. Уныние — это состояние безрадостности и тоски. Это состояние безнадёги, когда человеку не на что надеяться. Мы это можем видеть сплошь и рядом. И мы видим это по себе, как легко мы скатываемся в это состояние, если у нас развивается духовная лень. Поэтому первые признаки уныния — это когда нам почему-то не хочется общаться с Богом в молитве. Вот это стало для нас чем-то тягостным. Нам нужно себя заставлять это делать. Мы очень редко вспоминаем о Боге. Мы о нем просто забываем. Вот начало уныния. Поэтому начинать бороться с ним нужно именно на этом этапе. Сначала мы себя должны привести в это состояние, мы должны пережить радость общения с Богом от молитвы и церковных таинств, а потом удерживать себя в этом состоянии тогда, когда мы видим, что мы ослабеваем в своей духовной жизни, что духовная жизнь наша слабеет, мы выдыхаемся. Вот. И тут нужно сразу делать вдох. Вдох благодати Божией. В церкви.
Ответили, да? Да. На вопрос. Теперь у нас еще один вопрос. Угу. Пожалуйста, говорите, слушаем вас.
Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Меня зовут Константин. Вопрос я хотел бы задать такой. Я хожу регулярно на службы, на литургии. Вот. А вот у супруги не всегда получается ходить, потому что появляются какие-то те или иные причины по состоянию здоровья или по настроению. Вот. Что вы посоветуете?
Что тут посоветуешь? Что? Надо как-то здоровье поправлять. Супруги, чтобы поменьше болеть, чтобы поменьше было тех причин, которые мешают ходить в церковь. Вот. И здесь, конечно, от мужа верующего очень много зависит. Мужу иногда нужно брать какие-то обязанности, которые мешают жене ходить в храм, на себя. Или по-другому как-то освобождать свою жену от этой нагрузки, которая не дает ей быть каждое воскресенье в церкви. Если мы христиане, то мы знаем, что не ложна заповедь Божья о седьмом дне, шесть дней делай дела твои, а седьмой день Господу Богу твоему, что этот ритм нужно обязательно соблюдать, нужно вписаться в этот ритм, иначе наша духовная жизнь будет аритмична, и как сердечная аритмия может привести к духовной смерти. Поэтому надо помогать своей жене всячески, если у нее есть желание, конечно, быть на литургии, надо всячески ей помогать. При этом надо всегда быть с ней, рядом.
Еще звонок у нас есть. Давайте послушаем. Алло, говорите. Говорите, пожалуйста.
Алло. Добрый день, спасибо большое за передачу. Вот такой вопрос, как бы. Брат у меня кодировался 20 лет назад. Кодировка закончилась, но он очень гневливый. Пить не пьет, но достаточно скандала какого-то он может соседу пообещать дом поджечь. И я ему говорю, что это бесодержимость у него. Он и меня может поджечь. Вот как это комментировать?
Так, как вы комментируете,
мне это кажется, совершенно справедливо.
Бесодержимость. Все, ведь, понимаете, Бог не обманывает нас в Священном Писании, когда говорит, что если злой дух покидает человека, то он сначала пространствует по безводным местам,
потом возвращается
и видит, что там, откуда он вышел, пусто, никого нет. Там выметено.
Он приводит еще
чисто
с собой.
И тогда он и сам возвращается, и семерых еще похлеще себя приводит. Вот. И поэтому кодирование – это из этого разряда. Там не сказано, по какой причине злой дух покидает человека. Да дьявол может бесу сказать, оставь этого мужика в покое на 3 года. Вот он хочет 3 года не пить, не трогай его. А потом я тебе разрешу через 3 года. А пока пусть поживет в трезвости.
Мы с вами, кажется, говорили как-то о том, что к чему приводит это кодирование.
Да, кодирование.
Кодирование это, допустим, человек не пьет, но при этом он может быть и гневливым, и совершенно изменится характер, может напрочь у человека до совершенно противного.
Ну, человек становится невыносимым.
Невыносимым, может быть.
Не могут терпеть домашние. Может быть, даже не потому, что он угрожает поджечь дом там, или становится агрессивным. агрессивным, там расцветают в человеке все страсти, он становится холодным, чёрствым, бесчувственным абсолютно. Он не способен никого не любить, он всех использует в своих целях. В нем прямо живет и действует сатана. Там чувствуется этот дьявольский дух. И близкие ведь видят эти перемены. Они ведь знали, каким он был до этого. Именно поэтому им-то это в первую очередь в глаза и бросается. Чужие люди видят только то, что он вот пил, а тут перестал. Смотри, как хорошо.
А потом говорят, уж лучше бы он пил, чем был таким.
А жена-то говорит, какая я дура, что я его уговорила тогда кодироваться. Вот. Поэтому кодировка – это не медицинская манипуляция. Медицина здесь ни при чем. Это чистой воды магия, духовная практика оккультного свойства. Если хотите, можете зайти на сайт Боровских.ру. Там выложена моя статья про кодирование, код Довженко. Про код Довженко. Вот. Это я там более подробно об этом рассказываю.
Сайт-то продолжим тогда, да? Здравствуйте, доктор. Я живу в Тольятти. Хочу заказать у вас DVD-диски для моих родителей. У них периодически запои в течение 15 лет. Сейчас они на пенсии, и это происходит чаще. Они крещенные, в церковь ходят очень-очень редко. Папа атеист. Давала много книг об алкоголе и как он действует на здоровье, но все безрезультатно. Какой диск посоветуете для них? Я готова их купить. Благодарю за ответ.
Ну, я могу, конечно, посоветовать какой-то диск, но...
По-моему, тут что-то кроме диска надо.
Как этот диск использовать? Прикладывать его к голове или к какому-то другому месту? Если человек атеист, ну, разве он будет воспринимать...
Внимать, да?
Да, информацию, которая связана как раз-таки с духовной жизнью, с Богом, с церковью и так далее. Хотя, кто знает, может быть, и... Что-то может из этого получиться. У нас есть диск специально на эту тему о зависимости, в том числе об алкогольной зависимости. Он называется «Вы свободны». Вы можете его посмотреть, его описание на сайте, как он выглядит, можете посмотреть на сайте боровских.ру и там же его заказать. А можете там заказать по телефону, вот, который мы здесь объявляем, тоже 219-71-21, мы вышлем. По тому адресу, который вы укажете. Но, опять-таки, видите, почва хотя бы немножечко должна быть удобрена страданиями настолько, чтобы человек был в состоянии воспринимать что-то с видеодиска. Просто мой опыт показывает, что вот в таком состоянии, как ваш отец, люди невосприимчивы. Ни к чему, что касается Бога и Церкви. И здесь, может быть, не столько сейчас нужно пытаться дать ему какие-то наставления, пусть даже и правильные.
С диском.
Да, с дисков или не с дисков. А может быть, сейчас как раз самое время вам самим подумать о своем духовном состоянии и молиться за своего отца и за свою маму, исправляя свою жизнь в покаянии, в приступании к церковным таинствам, для того, чтобы Бог вошел в сердце неверующего человека, нужно, чтобы тот, кто любит этого человека, менял свою жизнь к лучшему. Чтобы он, сам, да, чтобы он стал сам на путь покаяния. Это будет та жертва ради Бога и ради ближнего, на которую Бог сразу же откликается. И Бог может изменить ситуацию в одночасье. И тогда отцу, может быть, даже и диски никакие не понадобятся. У него у самого появится такое настоящее от сердца и самого нутра «Господи, помилуй». И он захочет настоящего общения с Богом в церкви. И тогда уже можно какие-то и дополнительные средства для этого использовать.
У нас есть звонок. Есть звонок. Давайте послушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос по поводу страха. И страх возникает за детей, вообще в разных ситуациях, но особенно я обратила внимание, у меня муж водитель и очень водит машину, с моей точки зрения, ну, очень быстро, что ли, так скажем. Uh-huh. Я за него волнуюсь. И появляется какой-то вот этот внутренний страх. Вот как мне себя проявлять и как себя вести по отношению, когда вот нужно куда-то поехать, хочется рядом с ним быть.
И страшновато, да?
Ну, да, ну, понятно. Но если, во-первых, нужно тут убрать сами источники страха. Конечно, этот страх уже живет сам по себе у вас внутри, и он от внешних обстоятельств мало зависит. Но все-таки не мешало бы каждый раз, когда вы садитесь с мужем в машину, напоминать ему о правилах дорожного движения, и что у нас 36 тысяч человек в год гибнет как раз-таки на дороге. А что касается страхов как таковых, то видите, в чем дело. Страх присущ человеку в его естественном состоянии. Человек вынужден, хочет, не хочет, а вынужден бояться. Бояться того, чего бояться не нужно совершенно. Это результат самонадеянности. Это результат нашего самообожения. Мы в себе очень быстро разочаровываемся в своем самообожении, когда мы хотим жить своим умом и своей волей, не надеясь больше ни на кого. Разочаровывают нас наши же страхи, потому что мы видим, что мы сами на себя полагаться не можем. Мы сами немощные и ненадежные, непостоянные. И именно поэтому в нас и возникают эти необоснованные, казалось бы, внешними обстоятельствами страхи. А преодолевать эти страхи нужно, разворачивая свою душу в противоположном направлении. Надо от самонадеянности переходить на надежду на Бога. Сам по себе этот невроз навязчивых страхов — это обстоятельство, которое ставит человека лицом к лицу перед Богом. Бог как бы говорит: «Ну вот видишь, дорогая, как, каково оно без меня-то? Без меня-то ты вообще себя в руках держать не можешь.
Без меня вы не можете ничего.
Ты в машину боишься сесть с мужем, который у тебя лихачит. Боишься за детей, которым ничего не угрожает. А есть такое золотое правило в нашей православной христианской традиции. На все воля Божья. Будет жив муж или не будет жив муж, будут дети счастливы и благополучны или нет, это как Бог даст. А наша задача — предоставлять и себя, и наших ближних Богу. Вот тогда Бог позаботится и о нас самих, и о наших ближних лучше, чем мы сами в тысячу раз. И если мы живем с твердой верой в это, если для нас Бог не просто библейский персонаж, а очевидность — это живая личность, с которой мы находимся в общении в церкви, тогда эти страхи уходят. Вот эту утрату самообладания в виде навязчивых страхов, когда человек не может контролировать свои чувства, мысли, поступки, Бог восполняет собой, своей благодатью. И страхи уходят так, как будто их и не было никогда. Вот. Поэтому избавить нас от этого страха – дело Божье, а наша задача – обрести настоящую веру.
Хорошо, спасибо. Так, следующий вопрос с сайта. Помогите, пожалуйста, мне 18 лет, место жительства Москва, образование среднее, профессии нет, не замужем, крещена не была. Меня беспокоят панические атаки навязчивых мыслей, чаще всего проявляются вечерами и с утра. Порой мне кажется, что сейчас, что жизнь сейчас – это ад, и нет спасения. Мне кажется, что это наказание за грехи, что меня одолевают бесы. Хотела бы исповедаться, но я не знаю, как мне это сделать, какой результат ожидать. Это началось 31 мая этого года. Причина – сдача экзаменов, расставание с парнем. Испытываю страх выбора, страх того, что я движусь по неправильному пути. Обращалась к психиатру. Он сказал вызывать панические атаки несколько раз в день, записывать их. Хочу покоя, радости, веры. Хочу двигаться по правильному пути и ничего не бояться. Хочу сделать правильный выбор.
Ну, я не вижу никаких проблем в этом. Я думаю, что те причины, которые называет наша автор письма...
Молодая девушка
за 18 лет. Вторичные причины. То, что экзамены, там, расставание с парнем, это все вторично. Первично то, что она не крещена. Человек к Богу не имеет никакого отношения, кроме того, что Бог ее задумал и создал. того, что мы называем вторым рождением, духовным рождением для общения с Богом в церкви, еще не произошло. А мы только что с вами говорили, что если человек находится без Бога,
да, то он обречен... Только что вот отвечали.
Да, он обречен на то, чтобы оказаться в руках дьявола. Ведь она не зря говорит, что навязчивое состояние. Она абсолютно права. Состояние навязанное. Паника, ужас, страх, отчаяние – это то, что навязывает нам дьявол в отсутствии Бога. Он ведет себя как пьяный дебошир в квартире, в доме, который Бог построил для себя, в человеке. Поэтому наша задача – впустить туда хозяина. А хозяин входит в свой дом, который он построил, только когда мы его туда впускаем, в таинстве крещения, когда мы исповедуем символ веры, когда мы осознанно или по желанию наших крестных и родителей, если мы дети, становимся членами Церкви Христовой. Вот все, тогда открываются все возможности для обретения верного пути и всех благ.
Так, у нас есть еще один вопрос по телефону. Слушаем вас. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот знаете, что, Вячеслав Владимирович, у нас вот дочка прямо болеет, вот с 93-го года ей ставят шизофрению. Вот она пьет таблетки, ей дают таблетки, вот она пьет карбамазин.
Это не обязательно название препарата.
Не перечисляйте.
Вот таблетки. Такие таблетки она пьет, и вот она, я не знаю, там у них вот у этих таблетках пишется там раздражительность, там побочные действия, кто-то увеличение веса, там повышение аппетита, много там всяких побочных.
Так.
И вот она у меня и растолстела, и все, и прямо, я не знаю, куда уже прям складки у нее делаются. Я не знаю, как так можно, там пишется, в эту психиатрическую больницу ложат, и там написано раздражительность. Так это же уничтожение нервной системы.
Вопрос в чем заключается?
Она просто приходит, вся больная из больницы. И вот мы сколько лет батюшка Владимир у нас был тут в Тагиле, я из Тагила звоню, он сейчас в Серебрянке, там, в поселке неком, он говорит, ни в коем случае таблетки эти не пить, в больницу не ложиться, все так говорил. И вот такой, больная стала, не стала в церковь ходить. Вот она все, и духовную литературу, бросала, и и крестик снимает, и иконочки портила, и все. А началось у нее с ней, они там с девочками пошли, там в церковь там, одну, в Александра Невского, и там какая-то женщина подошла к ней, взяла ее с собой, какая-то целительница. И вот они там ее держали где-то в доме. И потом я все ее разыскивала месяцы пять. Вот после этого она заболела.
Вопрос
понятен. Я такое дело, что, и вот она сейчас лечится, и толку никакого нет. Только пуще больной становится, и вся, и все. Как вот можно такие таблетки пить?
Ладно,
не знаю,
стоп,
как не понимать, что это раздражительно.
Я понял. Значит, вот смотрите. Во-первых, человек болен с 93-го года и находится под наблюдением психиатров и уже неоднократно был в стационаре. Я думаю, не нужно подвергать сомнению диагноз шизофрения. А раз так, то значит надо принимать препарат. Другое дело, что нет психотропных препаратов без побочных действий. И когда больному шизофрении назначаются психотропные препараты, это когда выбирают из двух зол меньшее. И, конечно, сейчас есть разные препараты и различные комбинации. И здесь для того, чтобы уменьшить побочные явления, нужно находиться в постоянном общении с тем психиатром, который назначил вам эти препараты. Если вас что-то не устраивает в поведении человека, который лечится от шизофрении, обращайтесь постоянно к его лечащему врачу. Прием психотропных требует постоянного контроля со стороны того врача, который назначил эти препараты. Не должно быть так, чтобы в течение нескольких месяцев врач не видел своего пациента. Так быть не должно. Поэтому вот эти вопросы, которые вы задаете сейчас мне, вам нужно задавать как можно чаще лечащему врачу. А что касается того, что кто-то ее сглазил, изурочил и так далее, пожалуйста, духовная жизнь. Если она ленится, здесь ваша задача ее к этому подогревать, напоминать, почаще читать ей Священное Писание вслух. И обязательно ее, конечно, нужно приводить в церковь, на литургию, на исповедь и на причастие.
что у нас немного осталось времени, минуты три, наверное. Вот успеем еще один вопрос покороче. Да. Вячеслав Владимирович, мой сын уже 10 лет болен игроманией, играя с 2002 года, за это время проиграл практически все. Я уж несколько раз брала кредиты, чтобы расплатиться с долгами, но вот сейчас на пенсии, что делать дальше, не знаю. Самое печальное, что он не хочет признать, что он болен. Как можно попасть к вам на консультацию? Это из, вопрос из города Чусового, Пермского края.
Ну, кому попасть на консультацию? Ему или автору письма? Дело в том, что если человек не считает, что он болен, ему не нужна никакая консультация. Вот. И даже если его привести ко мне на консультацию, он посидит, посмотрит в окно и потом спокойно поедет домой и будет продолжать делать то же самое, что и делал. Конечно... Вы правы, что вы-то все понимаете, вы-то все видите, а он-то нет. Именно потому, что у него зависимость, игровая зависимость. Ну, это да, такая, такая же зависимость, как и наркотическая, как и алкогольная, когда человек сам не видит всей драмы происходящего. Он себя всегда недооценивает, вернее, переоценивает.
Наоборот, переоценивает.
Да, он недооценивает тяжести состояния, а самого себя переоценивает. Вот. Поэтому это обстоятельство, которое от вас не зависит. И если вы хотите, чтобы ваш там сын, по-моему, да?
Похоже, что сын, да.
Поскорее захотел менять свой образ жизни, нужно ему его жизнь максимально осложнить. То есть вам нужно прекратить его каким-то образом поддерживать, прекратить участвовать в его жизни. Если хотите, перестать его кормить. Вот. И это, вы будете в этом отношении абсолютно, ваша совесть чиста перед Богом и перед людьми. Это проявление любви к вашему сыну.
Ну что ж, наша передача подошла к концу. Время наше закончилось в эфире. Дорогие друзья, если вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Его телефон, напомните, Вячеслав Владимирович.
219-71-21 в Екатеринбурге. И я вас приглашаю к нам на Школу православного самосознания по вторникам в 19:00 на Репина 6, конференц-зал.
А я напоминаю, что в прямом эфире «Радио Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра утром в 8:20. Ну а следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских будет уже, скорее всего, в сентябре, в начале сентября, потому что наступает время отпусков. Спасибо вам, Вячеслав Владимирович, за участие в передаче. Ну и, конечно, доброго вам отдыха. Всего вам доброго.
Спасибо, и вам приятно отдохнуть.
До свидания.
До свидания.